Знаете, странные книги я, как правило, читаю. Как вы могли заметить, то «Реинкарнация безработного», то романа Робитман «Министерство справедливости». За этого ролика я особенно благодарю Андрея. Я понимаю, что функция выкупа темы ролика имеется. Пишите в личку. Ничего я не знал про романа Робитмана, ничего не знал про Министерство справедливости, а как будто бы зря не знал. Роман Робитман уже умерший нынче человек, но прославился большим количеством политических высказываний. И, знаете, это один из тех случаев, которые преданные зрители моего канала презрительно выражают, как Лампо в очередной раз ругают и добиралов. Хотя на самом деле... Медон разговорил, хочу повторить Медон раз первый, что никаких претензий к либералам и прочим товарищам я не имею. Почему не имею? Потому что я на самом деле человек весьма-весьма аполитичен. Во всех смыслах, так уж вышло, ребят, я правда аполитичен. И из-за того, что я аполитичен, единственное, что я требую от либералов, от, не знаю, консерваторов, кого угодно, просто качественного уровня прозы, который меня бы удивил. Вот чего я хочу. Все эти политические окраски, все эти разговоры о том, что книга говно, но зато какие классные лекции у человека про то, как срут рыцари. Эта книга говно, но насколько он правду матку режет про Новорейх и прочее. Меня настолько не интересует, насколько вы даже представить себе не можете. Почему я стал аполитичен с годами? Потому что я прекрасно осознаю очень простую вещь, что не в моих силах хоть что-то изменить в этом мире. И единственное, что я могу изменить, это то, что происходит вокруг меня. Наверное, такой взгляд на вещи, он достаточно... спорен, но уж извините, я не имею права пытаться сделать из вас политзаключенных моего мнения, вот уж чего я не хочу. Но перед тем, как мы будем говорить про Льва Робитмана, я хочу сказать, что не несу ответственность за то, что Лев Робитман написал, все его идеи до единой осуждаю и прочее. Потому что книга имеет ярко-политическое высказывание и книга про современную Россию. Наверное, поэтому она мне очень сильно нравится. Вот еще в чем проблема. Я ее очень сильно осуждаю, но считаю, что я написал безумно талантливый чел. Министерство справедливости вот о чем повествует. У нас есть главный герой, и главный герой, он лежит в психушке. Он лежит в психушке, там он сидит как раз с неким заключенным в психушке по имени Петруша. И он находится в такой концепции, которая называется «Россия будущего». Кто знает, кто не знает, в современном русском политическом дискурсе подобным явлением именуется Россия после Владимира Владимировича. Россия, которая настанет когда-нибудь. И Россия, в которой резко все изменится. Россия, в которой победят опять европейские ценности. И опять все будет круто, свобода слова. Ну, такая вот немного либеральная утопия во всех смыслах. И вот Россия будущего наступила. Случилась Великая Революция. 4 декабря некоего года президент Российской Федерации, другой президент, не этот, который был весьма тиранистым человеком, коррупционером и прочее, умер. И после того, как он умер, случилась Великая Революция. Во время этой Великой Революции к власти наконец-то пришли опять либералы и повернули Россию обратно. То есть к свободе слова, к дружбе с Украиной и прочее. Все это случилось. Книга написана, если что, в 2019 году. Сам роман Робитман умер в 2020. Неправильно, наоборот, в 20-м выпущена книга, умер он в 19-м, по-моему. То есть, ну, в начале еще коронавируса от ковида. Поэтому он не застал, так сказать, топ-пранк Мегарофл, связанный с как раз Россией и Украиной. Это все он не застал. К счастью или несчастью, не знаю. И вот наш главный герой, он лежит в психушке по одной причине. Он на самом деле супергерой. Как ни странно, книга Министерства справедливости, она про супергероев. У него есть сверхспособность. Его сверхспособность, он проводник великой кармы. То есть он может посмотреть на человека, и если человек очень сильно нагрешил, он может повернуть его вспять. То есть он может сделать так, что человеку вернется все то плохое, что он когда-либо сделал. То есть если он кого-то убил, то он умрет в муках. Если он кого-то не убивал, то его, не знаю, голуби там обосрут за то, что он слишком плохими вещами занимается и прочее. То есть он владеет в голове некими весами. Как Робитман нормально и очень талантливо пишет в книге, главный герой сравнивает это со старыми весами, которыми его бабушка вешала яблоки. И наш главный герой едет из психушки его забирает некий деятель непонятный, и узнает с удивлением, что, во-первых, у него есть брат, но это он не узнает, это он и так знает, причем я могу отметить, что линия с братом вообще просто офигительная вышла в книге, это очень крутые история отношений и прочего. А второе, что он узнает, что существует некое Министерство справедливости. Что это такое? После революции, после того, как старый режим пал, все казнокрады, все негативные товарищи, все люди, которые воровали из бюджета, взяли из России, из Флориды. Они получили другие паспорта, они живут теперь в Доминикане, в Могадишо, где угодно, поменяли имена и надеются на то, что их никогда более не постигнет возмездие. И, естественно, наш главный герой обладает всеми способностями для того, чтобы их возмездие все-таки как раз догнало, грубо говоря. То есть, если совсем упростить, это что-то вроде Моссада. То есть, тот, когда Моссад в свое время после Второй мировой войны искал преступников и убивал, здесь ровно такая же история, только с четким осознанием, что именно способности главного героя позволяют ему убивать с предыла, понимаете? Если ему попадается подспособность человек, который не совершил ничего плохого с ним и не совершится. Поэтому в любом случае главный герой обязан теперь находить подобных товарищей, которые сбежали от правосудия современной России, и пытаться наказывать их. Это люди, которые формировали огромные свалки, царь-свалки, это люди, которые буквально убивали детей, это люди, которые в целом нажили огромное количество денег. И в этих людях узнаются реальные политические персонажи. Я, пожалуй, молчу, какие, сами почитаете, сами поймете, это все нетрудно. И, в принципе, у старшего брата главного героя были ровно такие же способности, причем чуть ослабшие, то есть чуть послабее был брат, но, тем не менее, поумнее зато. И далее расписывается то, как наш главный герой вступает в то, что называется Министерство справедливости, и начинает мстить олигархам, которые разворовали Россию, убивая их с помощью своих внутренних весов. То есть это смесь Хитмана, супергероики, причем весьма неплохой супергероики, и достаточно глубокого такого, я бы не сказал, что какого-то пелевинского, но такого портрета либерального России. Я с этим портретом, наверное, не очень-то согласен в большинстве своем. Он такой немножечко... он упрощает то, чем является современная Россия, но... Я вас уверяю, книга построена таким образом, что ты очень сопереживаешь главному герою, когда он уничтожает товарищей, которые убивали там детей, которые буквально воровали миллиарды, из-за которых буквально уничтожались целые непосредственно, не народы, ладно, но сотни людей, тысячи людей, семьи и прочее. То есть наш главный герой начинает глубокую мстью, заодно узнавая, что случилось с его братом и почему он погиб в этом Министерстве справедливости. Ну и своя команда по спасению мира, прочитаете там всякие нафталины, хакеры и прочее. И с этой командой он начинает жестко мстить олигархам, министрам и прочим. То есть он бесконечно ездит по миру и начинает убивать. Что крутого в этой книге? Во-первых, она замечательно написана. То есть она очень хорошо собрана. Вот у нее несколько есть премий там от мира фантастики, про то, что это одна из лучших русских фантастик вообще. Я согласен, книга офигительно собрана. Ты читаешь ее и думаешь, какая офигительная книга про современную Россию. То есть она очень злая, ребята, это очень злобная книга во всех отношениях. Тут есть, понимаете, она построена на очень злом смысле. Вот правда, на отомщении, на тяжелом таком отомщении, когда наконец-то кто-то мстит всяким... проклятым губернатором, который разворовывает целые регионы. И это, на мой взгляд, абсолютно очаровательно. Она собрана вот на этой злости, и когда ты находишься на этой злости, там просто невозможно сопереживать злодеям, которые в этой книге присутствуют. Все они какие-то негодяи, все они какие-то мудаки, и им идет месть. Месть, которой никогда более не шел. Она хорошо сделана с точки зрения персонажей. Я отмечу отношения нашего главного героя и его брата. Потому что изначально группой, опять же, по устранению олигархов и прочего руководил брат главного героя. И брат главного героя, хоть и не обладал подобными силами, был не очень хорошим человеком. Точнее, он был человеком сложным. То есть Арбитман очень хорошо показывает, кем был этот человек. То есть он показывает, что он был такой странный немножко. То есть он обладал достаточно таким чувством юмора странным. Он воровал шутки своего младшего брата. Он был, очевидно, умнее младшего брата. Он над братом издевался. Он брата в свое время даже бил. То есть когда тот когда-то попытался помять его корешек... как корешок от дисков Битлз, то есть уголок, точнее, диска Битлз и прочее. И это прикольно, на самом деле. То есть ты видишь глубокого персонажа, ты видишь, что главный герой его любит, это в конце книги, причем прямо повторяется, вот когда главный герой встречается с чуваком, который может определять правду и прочее. И это круто. То есть вот такие вот линии взаимодействия, вот очень тяжелая, вот, знаете, фигня. Когда главный герой подходит к какому-то челу, чел говорит, вот, а твой брат нам такую смешную шутку рассказывает, рассказывает. Главный герой понимает, что это его шутка. Что эту шутку он украл. Сам главный герой вышел просто потрясающе. Ровно так же. Человек, который очень устал и буквально ушел от своих способностей в психушку, сел там и сидел на транквилизаторах и кушал запеканку. Сайт всякие персонажи, Стиды Петруши, которые думают, что он Петр Великий и прочее. Это тоже угарно. Причем, знаете... Оно вот странно работает, ты читаешь эту книгу, и подчас линии персонажей приходит какую-то такую логичность. Вот в России будущего даже сумасшедший Петруша, благодаря своей кипучей энергии, в конце концов получает работу и едет в Петербурге, ну, налаживать город. Потому что губернатор Нового Петербурга читает все его как раз статьи, читает вот всю свою переписку, и хоть он понимает, что человек сумасшедший, думает, что он император Петр, одновременно он понимает, что он очень деятельный и может ему помочь. Поэтому тот едет ему помогать. Это круто. Не все герои получились, но получились как раз два брата, главные герои. Получился главный герой, просто потрясающий, опять же. Получилась общая система, текст местами насмешливый, текст и расправы всякие над олигархами, они смешные в том плане, что вдруг из ниоткуда может прилететь метеорит, кого-нибудь мечом пронзит, кого-то на острове прям утопят. То есть угарно, угарно, мне очень нравится. И что еще мне в книге нравится... Да, мне много нечто, что нравится. Вообще, книга-то отличная, на мой взгляд. Она хорошо написана в том плане, что она очень динамична. То есть ее легко читать. Ее легко читать, ее легко слушать. Это все очень хорошо работает прям. То есть это все очень приятно. То есть ты читаешь текст, который хорошо набран, который цветастый, который красивый, который очень емкий, и в котором есть достаточно простые смыслы воздаяния, возмездия и прочего. То есть эта линия воздаяния и возмездия, она дойдет до абсолютного конца. Вот если закидывает Арбитман какую-нибудь идею в стиле, что вот ты смотришь на эту революцию 4 декабря, которая там славная революция объявлена, и ты с самого начала книги понимаешь, что с ней что-то не так. Ты узнаешь, что с братом что-то случилось, и ты сразу же понимаешь, что с братом что-то не так. Ты узнаешь, вот в книге неожиданно появляется Славка, и что-то он там делает на Эвересте, и главный герой его вспоминает с огромной какой-то болью. Ты понимаешь, это не просто так. В начале книги главный герой едет в машине, и неожиданно чувствует, что его запеканка протухла из-за того, что он увидел чекиста. Ты понимаешь, что что-то чекисты сделали с главным героем. Ну, опять же, забегая чуть вперед, и немного спойлеря, они, конечно же, делали из него сверхоружие во времена Советского Союза. Такое прям сверхоружие. И получается... Странный такой, но прям угарный суржик, да, в котором есть супергероический пласт, где супергерой ездит и по всему миру убивает олигархов. Уже классно, то есть и не васянский, вот очень много деталей хорошо описанных, очень много разных приколов, то есть вот если есть какой-нибудь судья продажный, который в России бесконечно судился и прочее, то как мы его можем вообще загарпунить, как мы можем убить? Конечно, если мы вызовем его в суд негритянской страны, и он будет ехать и думать проклятые негритосы, потому что вот такой вот он персонаж. Мне нравится вот очень простое, я вообще за простоту, я всегда выступаю за книги, в которые просто написаны, но в которых можно над чем-то подумать. Вот эта книга, она набрана проще некуда, ребят. То есть это очень простое полотно. Но там можно... Много над чем подумать, она собрана в этом отношении просто образцово, то есть во всех смыслах, да, то есть, к примеру, очень простая идея, каждый раз, когда главный герой кого-то убивает, нам показываются как раз сцена перед смертью, как раз из пова героя, которого он убивает своими силами, то есть, чтобы мы увидели, как он умирает из своих глаз. И на несколько страниц мы получаем управление им, мы можем почитать за него. Это так просто, и это круто. И ты читаешь, и ты думаешь, угарно, угарно. Есть момент, когда у нас появляется великий пропагандист, который, очевидно, вдохновлен Владимиром Рудольфовичем, не буду говорить каким. И, к примеру, этот великий пропагандист нисколько вот не умирает от способности, которые есть у главного героя, потому что и он не пересек черту, знаете ли. У него есть какие-то взгляды на жизнь. И тоже у него очень интересные мысли, связанные с тем, как он с какой-то итальянкой садится, кушает пиццу, едет на своем волосатом мотороллере с ней. То есть и это все не работает. Угарно, угарно, понимаете? Все сетапится. Все работает, то есть супергероический пласт потрясающий. Ну, опять, он простейший, то есть, но это не вульгаризация дебильная. То есть есть какой-нибудь Сарик Андреасян, и все его советские вот эти вот супергерои, это дебильная вульгаризация. Вот чувак с какими-то мечами, вот какой-то гей-медведь, вот еще какой-то кал. Здесь простая идея. Был Советский Союз, Советскому Союзу нужно было бороться как-то с США. То есть, правда, правда. То есть, можешь в это поверить? Можешь. До этого Советский Союз делал эксперименты над талантливыми людьми. То есть, и над талантливыми детьми в частности. Могу я в это поверить? Конечно, могу в это поверить. И вот наш главный герой, он является плодом такого эксперимента. Опять же, так хорошо является вот простейший концепт. Почему главный герой носит бороду? Потому что все его горло буквально в шрамах от бесконечных опытов, которые ставил над ним Советский Союз. Ну, тут видно очень много политической позиции автора, но я не имею к ней никакой претензии, если эта позиция грамотно и красиво выражена. У Орбитмана все сходится, у Орбитмана все работает. То есть вот одно работает, второе перетекает в третье, рождается четвертым и прочее. И книга так и построена. Главный герой и его небольшая команда по спасению мира, оно начинает уничтожение различных товарищей. Делают они это абсолютно тайно. Опять же, так как все русские олигархи и члены правительства свалили, то убивать их надо тоже тайно. Министерство справедливости, оно очень тайно прикручено к Министерству финансов как раз, к Минфину. И Минфин именно управляет этой деятельностью, потому что вся как раз силовая структура России, она полностью дискредитировала себя. И вот главные герои, они бесконечно ездят по миру и убивают. Я еще что отмечу здесь, глубокую проработку, то есть, да. Вот главный герой приезжает в Доминиканскую республику, и там Орбитман тут же вводит нас в концепцию как раз, ну, вот того, чем является диктатор. Он рассказывает судьбу диктатора Трухильо, что с ним было, как он погиб и прочее, показывая, как вообще заканчивают диктаторы и что крутится вокруг них. Каждый из товарищей, которого убивают, у него есть свои какие-то фетиши, своя шизофрения. То есть они не только говорят, что кто-то негритос, то есть там какой-нибудь аналог Рудольфича, он приходит и начинает смотреть свои же выпуски. И знаете, вот нет ощущения, что это какая-то вульгаризация и простота. Есть ощущение, что это все-таки хорошо написанное полотно, очень злое. То есть я уверен, что Орбитман, когда писал, он был очень зол на то, что происходит в современной России. И это очень злое проявляется практически постоянно, в каждой строке и в каждом приколе, который в книге присутствует. В книге почти нет ничего лишнего. Одновременно в книге четко можешь сказать, вот, к примеру, Орбитман, очевидно, противник всей современной, естественно, политической элиты в России. Одновременно здесь есть персонаж по имени, по-моему, Толмацкий, как-то так его зовут, который абсолютно чист. То есть он его как раз, вот эти вот весы, его сверхспособности выдерживают на раз-два. Его максимум, что делают, обсирают голуби. То есть это единственная проблема, которая у него есть, его никто не убивает, у него все хорошо в этом отношении. Хорошо работают различные сетапы. То есть вот сидел главный герой в свое время с двумя сокамерниками как раз от чекистов, которые его пытали, пытаясь сделать из него сверхоружие. Вот, и с ними двумя он встретится, и они оба ему помогут там в какой-то момент, оба помогут как-то выжить, что ли. Это круто. И это тоже хорошо работающая часть. То есть композиционно книжка вышла, на удивление, мощная. На удивление прям мощная. Я вообще удивлен даже вот при существовании такой книги, почему людям настолько там нравится Глуховский, его там в свое время обредили как раз пропагандистом вот этой вот либеральной России будущего и прочего, главным критиком режима современного. Так эта книга, она гораздо круче критикует сюжет. Она говорит, что с ними будет, с этими товарищами. Она говорит, что будет с товарищами, которые совсем уж были неадекватными. Она прям показывает, что с ними будет и как с ними будет. И она прямо касается темы ответственности, того, что за любую вещь в этом мире приходится платить. И как раз правосудие, которое воплощает в себе главный герой, это правосудие высшей меры. То есть он в свое время, он своего рода посланник высшей силы. Эта высшая сила, как и описывает Орбитман, она не то чтобы эпичная, да, то есть она скорее не про то, что есть невероятно сильное существо, которое решило всех покарать. Это некий проказливый ребенок, который руками как раз главного героя творит совершенно разные вещи, творит совершенно разный угар. Путешествий тут много, изобретательности, на мой взгляд, много, даже с точки зрения такого локального хитмана. То есть к одним мы можем добраться очень легко, персонажам другим приходится как-то подлететь, что-то с ними сделать и прочее. Книжка короткая совершенно, книга вырабатывает все свои сетапы она буквально берет. Смотря на каждого персонажа, можем формировать еще и фигуру самого лидера, так сказать, государства, каким оно было до 4 декабря. Орбитман четко показывает, как Россия изменится, и он также четко показывает, что даже это изменение не факт, что приведет к чему-то хорошему. Политических высказываний Орбитмана много, но, как я и скажу, вот это как будто бы высказывание героя. Потому что, ну, от чего герою вот любить старую систему полицейскую? То есть полицейская система буквально ставила на нем опыт и отчаянно хотела, чтобы он разбомбил США. То есть, ну, что это такое? И пытались сделать из него массовое оружие. То есть, я верю почти во все, что говорит Арбитман. Мне кажется, это очень убедительная проза, в том числе и за счет бытовых деталей. Ты смотришь на людей, ты видишь, что они подчеркнуто русские, они кушают русскую запеканку, вот прям это такая трагедия у человека. То есть вот главный герой, как только за ним приезжает чел из суперсекретного вот этого вот министерства, он говорит, я никуда не поеду, мне нахер нужна моя запеканка. Я это очень уважаю. Мне это в книгах русских авторов до безумия нравится. Мне кажется, «Звездные» как раз «Тени» и... Ну, у «Звездных холодных игрушках» у Кьяренко есть ровно такая же тема, где усатый майор ворует сыр как раз с банкета для того, чтобы покормить своих кошек. Это дико угарная фигня. И вот «Министерство справедливости», мне кажется, тоже дико угарной фигней. То есть вот она вся логически собранная, композиционно крутая, и она вся подводит вот к одному определенному выводу. И кто виноват, и какой портрет она рисует, и общую детективную загадку она выполняет. Это одновременно, я еще раз скажу, и симулятор такого, ну ладно, наверное, не симулятор, симуляция. Опять же, «Охотников за головами» — это одновременно критика в адрес современной России, и это одновременно прикольная супергероика. Прикольная супергероика, изобретательная, в которой есть реально угарный момент. Ну вот смотрите, вот Сарик Андреасян, сидит Сарик Андреасян, жопу себе чешет и придумывает «Казах с двумя мечами!» И все. Есть ли логика в голове у человека? Вообще никакой. Как это описывает условный Арбитман? Он описывает, вот у него есть персонаж, который умеет летать. То есть он знаком с левитацией. И он описывает, что, к примеру, что все эти способности, они передаются там через одно поколение. То есть это все тоже набор генов, но подчас они пропадают. И он описывает как раз деда, чувака, который умеет летать. Этот дед в свое время, в начале 20 века, занимался тем, что он перевозил различные товары. И он делал это очень быстро за счет того, что умел летать. То есть он летал, 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 летал. И как-то раз в Витебске он залетел и что-то бродил, знаете, по одному из домов и случайно встретился с каким-то замечательным мужчиной. Этот замечательный мужчина спросил, ты кто? Тот ответил, еврей. В итоге оказалось, что это замечательный мужчина, это Марк Шагал. То есть, ну, уже какая-то отсылка. Вот уже это изобретательнее. Уже я могу как-то покрутить. Уже я могу посмотреть на то, как падет обставы. Ну, Шагала. Шагал. Какой я подлец. Шагала. И уже получить какую-то новую информацию. Крутую и полезную. Но это еще не все. Потому что Арбитман далее расписывает, что, ну, в то время дед был молод. То есть он с Шагалом там как раз познакомился. Шагал именно с него срисовывал некоторые свои картины. И сам прикол де падет. А далее, неожиданно, он делает небольшой скачок и говорит, что вот когда дед уже был старый, когда ему было 60 лет, в Беларуси в гетто содержали евреев и еврейских детей. И дед, несмотря на то, что был старый, он вот летал и из этого гетто брал детей. И он брал их до той поры, пока не умер, потому что нельзя брать больше двух за раз. И вот он умирал и заявил своему сыну, что никогда не бери больше двух за раз. То есть он отдал свою жизнь буквально за то, чтобы дети, которые оказались в нацистском плену, могли как-то жить. Ну это же круто, ну это же угарно. То есть тебя сначала показали культурный какой-то прикол, ты такой, о, прикольно. Затем показали то, что все-таки дед был тоже героем, что у вас есть какое-то общее прошлое. То есть вот на что давит-то Арбитман. То есть вот я верю, что эти герои, они русские. То есть тут нет этого перебора. Они тоже водочки-то могут хряпнуть, но не пьют ее каждые 2 минуты. Тут нет этой дебильной клюквы, тут все нормально сделано. И поэтому мне эта книга очень нравится. То есть она не Васянская, ее писал, очевидно, умный человек. Но он этот ум не пытается показывать каждые 2 секунды. Тут и шутки какие-то прикольные. То есть пошел главный, не знаю, опять в свое время брат главного героя со своей группой, загазлайтил их какой-то шизофренией, которую ему его дед рассказывал про то, что все они потомки Посейдона. И даже этот сетап, он в сюжете играет, что все вот как раз из рода главного героя, они потомки Посейдона, которые живут в Советском Союзе, а потом в России. И все это играет, и композиционно все очень хорошо сходится, вплоть до самого конца. Потому что можете спросить, что к чему и какого персонажа в этой истории не хватает, и сами ответьте себе на вопрос. То есть и книга именно этого персонажа в конце вам и представит. Все максимально просто. Поэтому сколько я могу поставить Арбитману? Это было очень приятное чтиво. То есть вот я последние 2 дня ходил, читал с огромным удовольствием. Аудиокнигой слушал, читал. Мне очень нравилось. То есть тут прям, это одна из книг, от которой я получил огромное наслаждение. Еще раз, Васянинам, которые пытаются мне привязать какую-то позицию, я аполитичен. Ваши тактики обманываться, я обманываться не рад и не собираюсь. Но в книге Сина много хороших художественных моментов. То есть я удивлен, что мир фантастики ее вдолбал там на книгу года, потому я чему еще более удивлен, такую книгу реально продают. Вы не читали просто последнюю сцену этой книги, господа. Вот вы его не читали. И из-за этого вы не представляете немножко. Если вы читали последнюю сцену этой книги, вы могли бы понять, что эта книга не должна продаваться в современной России. Потому что, понимаете, вот чего-то подобного я ожидал от Эдемнера. То есть, ну, Демнер мне это не дал. Как ни странно, аналог Пригожина в книге у Арбетмана присутствует неожиданно. Вполне себе. И у него все такие книги. То есть, и убить президента, и спасти президента. Да что ж ты будешь делать-то? Что ж ты будешь делать-то? Поэтому мне нравится книга. Она крутая. Я могу поставить ей 8,5 из 10, мне кажется. Она, наверное, не для всех, опять же. Потому что, к несчастью, когда вы будете ее читать, у вас рано или поздно мочу в голову ударит, и вы там с ума сойдете, очевидно, если вы политически активный гражданин. Там начнется «Он сказал про Советский Союз! А он сказал про Горбачева! А он сказал про современную Россию! А как мы жить-то будем? Бе-бе-бе! Бе-бе-бе!» И вот это вот школьное нытье и школьные вопли я, слушать, не очень-то и хочу. Мне книга нравится. В книге все есть, чтобы быть хорошей книгой. Очень жалко, что Роман Арбетман умер. Очень жаль, что я познакомился с ним только сейчас. В целом, не могу сказать ничего плохого. Замечательные книги. То есть, супер классно. Думается вот так. Андрею огромное спасибо за заказ. С вами был Майя Стеллан Полуджи. До скорых встреч. Пока.